Анна затянулась сигаретой. Ее скулы чуть порозовели, и я не мог не отметить, что это чрезвычайно идет к ее бледному лицу. «Я вот думаю», — сказала она, — «плеснуть вам шампанским в морду или нет?» «Даже не знаю», — ответил я. «Я бы на вашем месте не стал. Мы пока еще не настолько близки». В следующий момент веер прозрачных капель врезался мне в лицо. Ее бокал был почти полон, и она выплеснула из него шампанское с такой силой, что на секунду я ослеп. «Извините», — растерянно сказала Анна, — «но вы сами». «Ничего», — ответил я. Шампанское обладает одной удобной особенностью. Если взять бутылку в руки, закрыть горлышко большим пальцем и сильно встряхнуть ее несколько раз, из-под пальца начинает бить пенная струя, в которую уходит практически все содержимое бутылки. Мне кажется, что этот метод был знаком еще Лермонтову. У него есть строка, в которой явственно отражен личный опыт подобного рода. Так мхом покрытая бутылка вековая хранит струю кипучего вина. Конечно, трудно строить догадки о внутреннем мире человека, который, решив обратить свои взоры козлу, в результате написал поэму о каком-то летающем гусарском полковнике. Так что я не стану утверждать, что Лермонтов обливал женщин шампанским, но нахожу такую вероятность весьма высокой, учитывая его постоянную озабоченность вопросами пола и те нескромные, но совершенно непобедимые ассоциации, которые эта операция вызывает каждый раз, когда ее объектом становится красивая молодая женщина. Должен признаться, что я стал их жертвой в полной мере. Большая часть шампанского попала Анне на френч и юбку. Я целил в лицо, но в последний момент какое-то странное целомудрие заставило меня отклонить струю вниз. Оглядев свой потемневший на груди френч, она пожала плечами. «Вы идиот», — сказала она спокойно. «Вам место в доме для душевнобольных». «Не вы одна так думаете», — сказал я, ставя пустую бутылку на стол. Наступила гнетущая тишина. Пускаться в дальнейшие выяснения отношений казалось нелепым. Молча сидеть друг напротив друга было еще глупее. Я думаю, Анна ощущала то же самое. Похоже, во всем этом ресторане только жирная черная муха, методично бившаяся о пыльное стекло окна, знала, что делать дальше. Положение спас один из офицеров, сидевших за соседним столом. Я к этому моменту успел совершенно забыть об их существовании, но уверен, что в широком смысле они тоже не знали, что делать дальше. Тот именно, который делал себе укол. «Милостивый государь», — услышал я его исполненный чувства голос. «Милостивый государь, вы позволите задать вам вопрос?» «Сделайте милость», — сказал я, оборачиваясь к нему. Он держал в руках раскрытое черное портмоне и, говоря, поглядывал в него, словно там была шпаргалка с текстом. «Позвольте представиться», — сказал он, — «штабс-капитан Овечкин. Случайно так вышло, что я услыхал часть вашего разговора. Я, разумеется, не подслушивал. Просто вы говорили громко». «И что же? Вы действительно полагаете, что все женщины — мираж?» «Вы знаете», — ответил я, стараясь говорить как можно вежливее, — «это очень сложная тема. Коротко говоря, если вы находите миражом весь этот мир, кстати, обратите внимание на глубокое родство слов «мир» и «мираж», то нет никаких поводов выделять женщин в какую-то особую категорию». «Значит, все-таки мираж», — сказал он печально. «Я так и думал. А вот здесь у меня фото. Поглядите-ка». Он протянул мне фотографию. На ней была запечатлена девушка с ординарным лицом, сидящая возле горшка с геранью. Я заметил, что Анна тоже глянула на фотографию краем глаза. «Это моя невеста Нюра», — сказал штабс-капитан. «То есть была невеста. Где она сейчас, не имею понятия. Вспомню былые дни, и все перед глазами как живое. Каток на Патриарших или летом в усадьбе. А на самом деле все ушло, ушло безвозвратно. И если бы этого никогда не было, что изменилось бы в мире? Понимаете, в чем ужас? Никакой разницы». «Понимаю», — сказал я. «Понимаю, поверьте. Выходит, и она мираж». «Выходит, так», — отозвался я. «Ага», — сказал он удовлетворенно и оглянулся на своего соседа, который улыбался и курил. «То есть должен ли я вас понимать в том смысле, милостивый государь, что моя невеста Нюра — сука?» «Что?» «Ну как», — сказал штабс-капитан Овечкин и опять оглянулся на своего товарища. «Если жизнь есть сон, то и все женщины нам только снятся. Моя невеста Нюра — женщина. Следовательно, она тоже снится». «Допустим. И что дальше?» «А не вы ли только что сказали, что сука — это уменьшительное от слова «суккуб»?»